Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это она, пятница, 19 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас начинается лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Да, ну а сколько же этих лучших друзей сейчас уже? 146 913. Есть ощущение, что мы достигли пика. Мы выбираем номинальное количество автомобилей, присутствующих перманентно теперь уже в Москве каждое утро к 6 утра. Это число около 150 тысяч, 9200 такси, 24 каршеринга, но я не знаю, что это такое. 518 перекрытий согласованных, 99 не согласованных, с которыми мы не можем согласиться. И уже одно ДТП с пострадавшими. Где и что произошло, об этом вы будете рассказывать после. Ну, в нашей традиционной рубрике «В движении». А для начала, но прежде чем приступать к движению, мы с вами просто обязаны приступить к еще одной важной вещи. Туалет утренний, если хотите, мацион. Да назовите это как угодно. Я называю это просто пробуждение при помощи нашей внутренней пилюли. Из самых недр моторов я выцарапал, добыл вам, если хотите, накопал, если хотите, хорошую вещицу, которая отправит вас не просто в эту бодрую пятницу, но еще во что-нибудь такое ностальгическое. Ну и, безусловно, бодрое. Проверка для вашей автомобильной акустики. Частоты делайте. Да не буду вам советовать, потом еще отвечать за вашу акустику. В общем, что-нибудь делайте с ними. И крепко держитесь обеими руками за баранку. Ну и все вот это вот. Самаха и ваш слушатель, который наш слушатель, Николай 74, Борщ-Борщ, Justice Project, Петрушка, Вовка, Владимир Бес 13, Галина, Виктор Экскаватор, Виктор Красников. Нет, Красников, только Экскаватор еще не подтянулся. В любом случае, лучшие люди планеты уже обитают здесь, в нашем Telegram-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот, деревенский парень, доброе утро и вам тоже. Хорошего эфира в «Октаве акустика», в «Октаве акустика» так себе. Извините, что указываю вам на истинную суть вещей, как тот самый мизинец Будды у Чапаева. Вы помните, конечно. Помнит вообще кто-нибудь еще Пелевина у нас, Чапаева и пустоту? Ну, наверное. Хотя это не имеет никакого отношения к нашей сегодняшней программе. Но истинную суть акустики при помощи пилюли из недр моторов мы с вами можем выяснить. И не всегда это новое знание будет позитивное. Роман Ясенева, доброе утро. И Сергей Котов, также вас приветствую. Говорит МСК-бот, заходите и вы. Что-то сломалось в Сургуте, в тайге. 9 градусов выше нуля сейчас там. 9 градусов. Это сегодня, а завтра 16, а в воскресенье 15. А у нас сегодня непонятно, должна случиться гроза или не должна случиться обещанная гроза, ибо вчера она пронеслась над столицей, где-то что-то затапливало, где-то даже какой-то град прошел. Хотя у нас здесь на западе и юго-западе ничего похожего не было. Так что я думаю, что грозу и затопление вчерашнее вы придумали. Не было ничего похожего. Если я этого не видел, значит, этого не было. Нет, ну я слышал, что-то громыхало там у вас над центром, но ни дождинки не было у нас. Вот видите, какая она справедливость. Я сейчас посмотрю, что обещают нам синоптики по уточненным прогнозам на сегодняшнюю пятницу. Но сравните, Вальдемар, плюс 20 у нас сейчас. А днем будет 29, потом завтра 27. Воскресенье 21, в понедельник 21, во вторник 20, в среду 20, потом 24, 24, 26, 28 и опять поползли вверх. Ну что ты будешь делать? Кстати, на сегодня по пересмотренному прогнозу синоптики осадков уже не ожидают. Все, что должно было опрокинуться на Москву, опрокинулось вчера в этой самой грозе над центром. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, 495 код. Заходите через несколько минут. Вот как проснетесь, вот тут сразу же и заходите, ладно? Рубрика «В движении» уже через несколько минут в нашем эфире. Не знаю, что было у вас на севере. Град у вас там был или метеоритный дождь. Не знаю, это все равно не имеет значения, потому что мы здесь этого не видели. Все, все, чего мы не видим, мы в это не верим. Нет, репетицию парада мы видели. Мы видели, поэтому мы в это верим. Мы также верим в искорёженный асфальт на Тверской, потому что мы это тоже видели на фотографиях. Хотя, конечно, может быть, это фотомонтаж. Фотожаба. Фотошоп. Фотопридумка. Фотошутка ваша. Но не могли же они взять и сказать, что накладки резиновые будут на гусеничной технике, а накладок этих не было. Нет, не могли же они этого сделать. Нет. Значит, нам это тоже кажется. Поехали в движение.
В движении.
7373948, доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте.
Роман, доброе утро. Спасибо.
Доброе.
Эфир, Олег Серпуховский.
Далее.
В Варшавке въезжаем, все отлично. Дорога свободная. Небольшая ремарочка. Вчера ездил по платной, по М-11.
Так.
4 километра от Москвы. И, ну, после терминала оплаты, вернее, до... После терминала оплаты и до терминала оплаты, соответственно, в обратную сторону.
Да, вот этот самый короткий, до Шереметьево маршрут.
В двух полосах уже асфальт снимает. Ну, капец. Ну, вот только открыли же дорогу. Ну, в ноябре Путин только открыл. Ну, вот
уже... А, подождите, так это снимает уже там, за Солнечногорском, что ли?
Нет. Вот прямо мы с Москвы выезжаем.
А, нет, так это же открыто давно было. Нет, открыли же участок, который после Солнечногорска. Этот участок открыли, по-моему, лет 60 назад. Ну, или 80. Я не знаю. Но судя по асфальту.
Тогда пора, да.
А как мы успели его так износить? Там же ни фур нет в этом районе особо, ни транспортного потока.
Вот и вообще для меня это был нонсенс. Я как увидел, вот это вообще просто какой-то ужас.
Вы знаете, иногда, помните, как продавщица хлебного отдела от скуки начинает двигать булки? Так и здесь, может быть. А мы мебель начинаем переставлять в квартире, когда не хочется ничего менять, но чувствуешь, что назрели перемены. Начинаешь мебель двигать, там кресло сюда, диван сюда, а этажерку вот сюда повесить на стену. Может, так и они тоже. Давно не было движения никакого. Нужно ремонт сделать.
Не знаю, может заняться просто ничем. Лучше посвящение бы сделали, вот честное слово.
Это это правда. Вот здесь спасибо. Вот здесь соглашусь. Лучше бы освещение, ей-богу, сделал. Ну, честное слово. Ну, что вам асфальт? Дался вам этот асфальт? Хороший был асфальт. Не было никакой ни колейности, ничего. И даже разметочка там была хорошая. И все было хорошо. Ну, что вы к асфальту-то прицепились к этому? Зачем? А с другой стороны, вы знаете, а может, по регламенту нужно? Может быть, по регламенту нужно. Даже если хороший асфальт, иногда его нужно снимать. Ну, как иногда посмотришь на западные автосвалки, и там стоят хорошие автомобили. Мы бы такие автомобили считали почти за новые. Ну, в смысле, за хорошие. А нет, у них закончился моторесурс. Все, положено в утилизацию сдавать. Идешь и сдаешь его в утилизацию. Автомобиль этот. Хороший еще. А почему? Потому что идиоты. Не, ну в смысле, ну потому что законопослушные равно идиоты. Ну мы так думаем, правильно? Ну хороший автомобиль берут и сдают. Для чего это нужно? Еще и деньги за это платят, вы не поверите. Так и у нас может быть хороший асфальт, все нормально, но по нормативам нужно сменить. Нужно изменить его на что-нибудь новое. Вы знаете, я, кстати говоря, по поводу асфальта, вчера после появления вот этой фотографии вот с искорежным асфальтом на Тверской, я предположил, что нам хорошо бы перенимать западный опыт позитивный, вот там, где он работает. А где западный опыт работает? Западный опыт работает на американских хайвеях в плане дорожного покрытия. И у меня даже есть несколько фотоподтверждений этого опыта. Я вчера стал изучать чуть глубже, чем просто визуально смотреть на эти бетонные хайвеи. Когда едешь по нему, ты визуально на него смотришь, но ты понятия не имеешь, сколько лет этой дороге, вот когда ее перекладывали. А я понимаю, что никогда. Вот с момента производства никогда ее не перекладывали, эту дорогу, потому что бетонная поверхность, ну, она так, по ощущениям, сантиметров 40, наверное, в толщину. То есть это такой монолит бетонный, армированный, укрепленный внутри арматурой и до полуметра толщиной. Лежит уже на подушке, там на какой-то гравий, песок, там еще что-то. Но лежит просто тупо бетонная плита. Вот сколько вам нужно тысячелетий ерзать по этой плите, чтобы вы ее износили или хотя бы какой-то намек на колейность там сделали? Я не знаю, ну, 2000 лет, может быть, нужно ею пользоваться. Почему мы не перенимаем этот опыт, я не очень понимаю. Мы не умеем делать хороший бетон, или мы, напротив, умеем делать настолько хороший бетон, что это в пух и прах разорило бы строительные дорожные компании? Но смысл? Если ты создаешься для того, чтобы однажды раз в 2000 лет сделать дорогу, а потом чем тебе заниматься? Вот чем заниматься потом? Плотины Гувера строить в полях где-нибудь зачем-то? Нет. Тебе же нужно постоянно этот бетон поставлять, правильно? Тебе же нужно постоянно эти дороги делать. Может быть, в этом причина того, что у нас нет нормальных качественных дорог, хотя технология производства этих нормальных качественных дорог долговечных. Не так. Вечных, неубиваемых дорог. Технология есть, опробована. Я думаю, что те хайвеи, которые я от Нью-Йорка до Бостона, потом в районе Чикаго, потом через штат Род-Айленд проезжая, потом где-нибудь в Сан-Франциско и Лос-Анджелес, по пути из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско, потом из Сан-Франциско дальше в долину Напа через Скайуокер Ранч Джорджа Лукаса. Вот все эти дороги, по которым я ерзал, по этим же дорогам Ильф и Петров ровно век назад проезжали. Ну, почти век назад. Вот по тем же. Я абсолютно уверен, потому что они описывали эти же хайвеи, вот ровно с этой же разметкой, ровно с этими же отражателями, которые в темноте, даже без уличного освещения, в свете фар твоего автомобиля, блестят так, как будто бы ты едешь по взлетно-посадочной полосе со всеми активированными огнями. Все это описано в одноэтажной Америке 1935 года книга. Вот с тех пор дороги в Штатах остались теми же. Почему? Потому что они действительно те же. Но нам, наверное, это не подойдет. Ну, у нас там климат другой, что-то ветер преимущественно у нас западный. Еще гланды, конечно. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, да. Доброе утро, приветствую. В движении, как вы едете?
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Знаете, как в «Кавказской пленнице». А политично рассуждаете?
Конечно.
Это на геноцид смахивает ваши слова. На геноцид.
Нет,
это
геноцид асфальта.
Это с чем тогда армяне займутся? Чем тогда государство армяне?
Гранатами.
Будет, а?
Гранатами. В смысле, ну, этими, не теми гранатами, а этими, которые с косточками и без косточек. Гранатами.
Я понимаю.
Мандаринами. Чем обычно всегда занимались, я не знаю.
Согласен.
А как у вас с движением? Где вы там сейчас?
Вы знаете, шикарно. Просто шикарно. Солнышко светит, машин не очень много. Знаете, я заметил, наверное, ну, по тому году и сейчас, вот, да вообще покажу, что вот в пятницу очень многие коней своих оставляют и чешут. Да. У меня даже вот рабочие сейчас несколько отзвонили, там служивцы говорят, сегодня своим ходом нас подхватывать не надо, в пятницу тяпнем, поэтому, в общем-то...
В смысле, на работе еще? Отлично. Еще на работе еще? Нельзя просто так взять и в пятницу уйти с работы, не тяпнув, правильно?
Ну это значит, вот как уже традиция, вот, наверное.
Конечно. А как же вы селедочку-то будете кушать без водочки, правильно? Вчера вспоминаю. А как же вы селедочку-то будете без водочки-то кушать? Конечно, естественно. Хорошая традиция. Спасибо большое. Да, это нужно ввести новую терминологию. изопов язык новый. То есть не тяпнем, а селедочки откушаем. Правильно? Откушаем селедочки. Вот нужно так говорить. И тогда сразу становится понятно, что это пятница. 7373-948, 7373-948. Сейчас, секундочку. Вот эту что. По-моему, штучка, он говорит. Сейчас, я хочу попробовать. Это я все латиницей писал. Нам бы латиницу. Так. Извините, что мычу, но что делать? Тут приходится вот. Где это? Вот была эта штучка. Вот, а теперь непременно вот это.
Барбендаль, оставьте икру в покое, умоляю вас. И послушайте моего доброго совета. Налейте не английской, а обыкновенной русской водки. Новое благословенное. Бог с вами, голубчик. Дарья Петровна сама.
Это что за традиция у нас такая, что мы начинаем с утра вот это вот? Ну что это за пропаганда такая, ребят?
Нет. 30 градусов. А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30, это во-первых. Во-вторых, бог знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придет в голову?
Все что угодно.
Вот почему данная вещь невозможна сейчас? Почему? Потому что не было никакого Роспотребнадзора в те времена, правильно? Не было никакого Роспотребнадзора. А сейчас есть, поэтому мы точно уверены, что градусов там не 30, а 28.
А теперь, Иван Иванович, мгновенно вот эту штучку.
Вот эту штучку.
Если вы мне скажете, это плохо, вы мой кровный враг на всю жизнь.
И сам тоже. Раз, и опрокинул. Мгновенно вот эту штучку. Иван Арнольдович, вот эту мгновенно. Ну?
Это плохо? Плохо? Ответьте, уважаемый доктор.
Это бесподобно.
Еще бы. Заметьте, Иван Арнольдович, холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Маломальски уважающий себя человек... Оперируй закусками горячими.
Все, таким образом мы сейчас пересматриваем свое отношение к селедочке. Нет, только недорезанные оперируют. Только горячие должны быть.
Горячие. Из горячих московских закусок это первое. Когда-то их великолепно приготавливали в Славянском базаре.
Да, я уж и не знаю, что здесь сказать. Все, ладно, закроем рубрику просто в движении и пойдем дальше.
Моторы.
Извините, оно как-то само так. Оно само так получается. Не то погода, не то атмосферное давление, не то ультрафиолетовый фон и вот это вот все. Но как-то само так выходит, что да и вспомнишь что-нибудь о традициях. Опрокидывание. 17 часов 32 минуты будет длиться сегодняшний день. 17 часов 32 минуты. Ибо в 3 часа 45 минут солнышко уже трудилось здесь над нашим горизонтом. На самом деле взошло оно на 8 минут раньше. Но это все астрономы поймут. Вам не нужно задумываться об этом. В 21 час 17 минут закат. И что самое главное, магнитное поле сегодня у нас спокойное. Спокойное. Полярных сияний не увидим. Ультрафиолетовый индекс средний, тоже пятерочка, нормально. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Ну, просто какая-то красота, ну, просто именины сердца. И 191 тысяча уже сейчас автомобилей на наших с вами дорогах. Давайте ринемся дальше в обсуждение. А обсуждать есть что? У нас здесь очередное подтверждение того, что... Ну, как бы это сказать? Есть вещи неискоренимые. Вот, ну, неискоренимые ни при каких обстоятельствах. Вероятнее всего, я так думаю. Я этого боюсь, но есть подтверждение. Но для начала что-то хорошее, что-то прекрасное, что-то жизнеутверждающее, основополагающее и все прочее. Во-первых, несколько дней назад это случилось, и я в телеграмчик, в бот-мессенджер в наш это уже выбросил, эту историю. Не в бот-мессенджер, извините, к себе в телегу, автоводитель. Но мы это не обсуждали, потому что тут, в общем-то, обсуждать нечего. Это просто иллюстрация, наша иллюстрация. Когда это я сделал? Ну, в общем, несколько дней назад. Это видео от гаишников. Ну, так написано. Там гаишники остановили пьяного водителя. Ну, не гаишники, конечно, а сотрудники государственной дорожной инспекции. Или государственной инспекции безопасности дорожного движения. Они остановили пьяного водителя, и он попытался отбиться от них своим удавом. Ага, удавом. Но в смысле, это не иносказательный, опять изопов язык, извините. Это не метафора, это не тот самый одноглазый змей или что-то такое. Нет, это настоящая змея, удав. И он действительно, это очень видео забавное, с одной стороны, и страшное. Он начинает змеей отбиваться. Остановили ночью, он не мог держаться на ногах, рулить тоже не мог. Выходить из машины отказался. Его попытались достать из автомобиля силой, а он достал откуда-то... «Я достаю из широких штанин шириною шире пожарного шланга. Смотрите, завидуйте». Я, ну, в общем, гражданин, да, нет. Он достал откуда-то удава и начал отбиваться удавом от сотрудников полиции. Ну, иногда, может быть, и удав тоже сгодится. Это, во-первых, такая страничка, иллюстрирующая нашу с вами будничность, повседневность, я вот даже сказал. Еще. Автовладельцы, недовольные установкой дорожных камер, нередко портят комплексы при помощи подручных средств. Однако всех их побил, в смысле, ну, в картежном смысле побил, победил или переплюнул, если хотите, автовладелец из Астрахани, Астраханской области. Он просто взял и украл дорожную камеру. В правоохранительные органы обратился представитель оператора дорожных камер, который заявил о краже одной из них, оценив ущерб 180 тысяч рублей. Комплекс фиксации нарушений был демонтирован с опоры линии электропередач на дороге Астрахань-Камызяк. При этом видеокамера, размещенная на той же опоре, записала момент кражи, и в грабители опознали 26-летнего жителя Приволжского района. Изначально мужчина отрицал свою вину, но потом ему говорят: «Друг, ну что, ну вот же видео, ну ты?» Он говорит: «Нет». Он говорит: «Да вот же родинка у тебя». Он говорит: «Не моя, вот значит, брат-близнец у меня где-то есть, разыскивайте его». Нет, но все-таки его задержали. И потому что еще след от шин, рисунок протектора совпал с рисунком с шин его «Жигулей». Какое-то тут следствие ведут знатоки прямо. Ну, в общем, теперь, да, дружище, вместо 500 рублей, а точнее 250 рублей штрафа, очень даже, может быть, присядет на какое-то время. Потому что 180 тысяч рублей хищения, да еще и порча имущества и все остальное, это, конечно, да. Ну и еще одна история, она уже менее веселая. И вот ровно об этой истории я и думал, говоря о том, что нас невозможно научить. К сожалению, сейчас мы стоим на, вот на той точке развития нашей цивилизации под названием Россия, когда нужно трезво, здраво на себя посмотреть и что-то важное о себе сказать. Вот признать, что все... Вот этим способом нас не научить. А нужно нас учить? Но, вероятно, нужно, ответит большинство. Вот только что еще продолжается особо рьяными журналистами и вот любителями поклевать мертвое тело. Продолжается еще обсуждение ДТП Ефремова и вот это терзание тушки Ефремова и все остальное. Еще продолжается. А в Пресненском районе Москвы пьяный водитель автомобиля Porsche Panamera столкнулся с двумя движущимися во встречном направлении иномарками. Потом стало известно, что аварию устроил внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, Игорь его зовут. Разворачивался под Ваганьковским путепроводом, не справился с управлением. Ну, Porsche, в общем-то, автомобиль требовательный к точности, к реакции и к пониманию того, что ты делаешь с этим автомобилем. Он может превратиться как в инструмент получения удовольствия, так и в инструмент убийства, этот автомобиль. Ибо, еще раз, это требовательные автомобили к точности. Не справился с управлением, он был нетребовательным сам к себе, этот водитель. И врезался в сначала Porsche Cayenne, а потом еще и в Audi. Выбрал, во что врезаться. По имеющимся данным, водитель был нетрезв. Материалы будут переданы в суд для принятия решения о наказании. Автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет. Позднее стало известно, что это внук губернатора Хабаровского края. Инцидент произошел в 16:40. После аварии спросили у Игоря Ишаева, задумывался ли он, что из-за пьяной езды кто-то мог пострадать. И все еще находящийся в состоянии опьянения, молодой человек накинулся на журналистку, выхватил у нее телефон и разбил его. Также в потасовке пострадал телефон корреспондента телеканала «Россия». А еще, что немаловажно, в полиции сообщили, что ранее водитель уже был лишен прав. Это случилось в 2017 году, когда вместе со своим другом он опрокинул фуру на Московской кольцевой. Сумел тогда. Его госпитализировали с тяжелыми травмами, и тогда же он лишился водительских прав, потому что удостоверение, потому что был не совсем трезв, не в меру пьян. Внука госпитализировали, экс-губернатора, сказал правоохранителям, что болит голова, нога, ну и дальше какая-то лирика начинается. «Я не гангстер и не бродяга». Вот что он тогда вообще говорил. «Я не гангстер и не бродяга». Ребят, но это свидетельство чего? Это свидетельство того, что какими бы громкими, какими бы резонансными не были показательные истории с пьяным вождением, это не останавливает определенную категорию людей. Нет, не останавливает. И что мы должны по этому поводу сейчас с вами из этого вынести? Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте. Да, доброе. Доброе утро, здравствуйте, я слушаю вас.
Доброе утро, Роман.
Да.
Вот вы зачитываете такие, там, то со змеей, то там, внук губернатора, еще что-нибудь.
Ну да.
Вот, знаете, вот такая мысль приходит. Куда-то потерялась культура питья, вот вы поставили этот ролик с профессором,
да,
Преображенского. Как-то, да, трудно представить профессора Преображенского, который вышел вот даже после такого обеда, да, и такой запретающимся языком говорит, точно никто не умер.
Точно, вот не. Это... да, да,
да.
И вот, в операционную он заходит, да, нет, выходит из операционной, выходит после операционной такой и говорит, точно никто не умер. Такой со скальпелем и кровавыми руками. И держит сердце еще пульсирующее в руке. Такой, точно никто не умер пока еще. Да, сложно представить, это правда. И что это означает?
Да.
Институт культуры питья нужно вводить снова.
Нет, даже дело не в этом, а в том, что, да, вот, казалось бы, не бедные люди, но назовем даже это какая-то наша элита, скажем так, да?
Да.
Ну, артисты, например, да?
Да.
Если у человека и домработница, и повар, и там еще кто-то там, да?
Да.
Ну, ты же актер, ну, заведи, скажи, Захар, гони-ка туда-то. Вот
это меня. Правда. А вам, не кажется, а вам не кажется, что этими людьми собственное персональное нахождение в хлам пьяным за рулем считается некой доблестью, неким обрядом, который ты должен совершать, потому что это и отделяет тебя от обычных людей. Вот именно это. Потому что Паномер много у других людей нормальных, Паномер много, и Гранд-Чероки много, артистов много, и всяких людей много. И ты вместе с ними как бы чувствуешь себя одним из них, а ты бы хотел быть удивительно обособленным. И только твое никакущее состояние за рулем делает тебя вот таким особенным. Нет у вас такого ощущения?
Абсолютно правильно. Я уже звонил вам и говорил, что, к сожалению, отсутствует вот такая нулевая толерантность к пьющим людям, ну, скажем так, к тем, кто, ну, пьют все, скажем так, ну, условно говоря, да?
Да.
Но выпендриваются не все, скажем так, да? Вот.
Да.
И вот в этой его элите, вот, именно вот, вот Арбенина тоже сейчас вот выступила, что, мол, что вот, около меня Ефремова, пьют все. Да, пьют все, закутывают, скажем так, да? Вот. Я вот сейчас приведу легкий пример такой, вот за два дня до Ефремова у нас, ну, я из Испании, у нас в отеле случился трагический случай. Вот такой же человек, но он не из элиты, никто. Обычный санитар из детской, подчеркиваю, из детской больницы.
Из детской, да.
Напился. Это было дело за городом, это не стали не было, значит, это было за городом. Приехал на заправку пьяный с пистолетом. Совершил там два ДТП. То есть разбил две машины. Это там было кафе, люди спокойно сидели, кушали. Он разбил две машины. И уехал. За ним поехал мотоциклист. Чтобы его посвятить, скажем так.
Да, да.
Это вот, не догнать.
Да.
Он застрелил мотоциклиста. Хладнокровно. Две пули в него вставил, потом все контрольно сбивал. Пока он разбирался с мотоциклистом, на дороге появилась машина, ну какая-то случайная, там ехала семья. Он начал стрелять в эту машину, ранил мужчину, женщину и ребенка. По-моему, женщина, я вот сейчас точно не помню, ну кто-то из этой машины.
Какая-то жесть вообще. Это Тарантино вы рассказываете, фильм какой-то? Чем закончилось все? Извините, у нас пауза сейчас должна быть. Закончилось чем?
Закончилось тем, что никто, ни у кого не, скажем так, не возникла мысль его даже так попытаться оправдывать и говорить, что всю тему, что, мол,
я понял, ладно, хорошо. Извините, мы просто уже передержали даже 2 минуты. Сейчас мы вернемся к этой теме, ладно, хорошо. Вот только через пару минут, пожалуйста, зафиксируйте ее в сознании. Поехали дальше.
Моторы.
7.34, моторы, мы продолжаем. И на 9, ой, извините, на 6. Почему у нее цифра перевернута, что получилось? На 6.18 было 191 343 автомобиля. Доблесть быть пьяным. Вот ведь вопрос. Вот у меня, вы знаете, я сейчас начал думать об этом, и у меня возникло четкое ощущение, что, может быть, эти люди и не хотят быть пьяными, и не нравится им это. Но это единственное, что, по их мнению, может их отличить от обычных людей. Ну, то есть, это некий признак принадлежности к элите, что ли, сейчас. Вот смотрите, на Панамерах ездит много достойных людей. Ну, просто потому, что автомобиль хороший. Действительно, хороший автомобиль, качественный, если ты хочешь большой комфортный седан, но при этом тебе хочется настоящий дух ДНК спортивной, такой легендарной спортивной компании автомобильной, ты приобретаешь Панамеру. Таких много. Спортсмены, достойные люди, артисты кино и театра могут позволить себе, наверное, некоторые Панамеры. Но вот так вот, чтобы отвязно, показательно, пьяным за рулем ездить, это такая доблесть. Это может быть на манер малиновых пиджаков. Может быть, это некий такой атрибут, как золотые цепи с крестами когда-то были. Но ведь мы изжили это. Это был вопрос не моды. Правильно? Это был вопрос не моды. Это был вопрос принадлежности некому социальному пласту, некому социальному классу. Принадлежность. То есть малиновый пиджачок, барсеточка на руке, желательно причесочка такая, котелок. Михалкова Никиту, посмотрите в этом фильме, как он, я уже не помню, как он называется, «Жмурки», по-моему. Вот это принадлежность. Может быть, на сегодняшний день, потеряв все остальные атрибуты, точнее, даже не потеряв атрибуты элитарности, а эти атрибуты размылись из-за их массовости, мы стали жить лучше, и теперь и Porsche может себе позволить почти кто угодно. Почти кто угодно многое может себе позволить. Но вот так вот отвязно плевать на закон и пренебрегать тем, что грозит тебе реальным уголовным сроком, может не каждый. На это не каждый отважится. И это становится некой доблестью, неким таким малиновым пиджаком для людей, который позволяет выделиться на фоне остальных. И тогда что мы должны сделать как общество? Как мы избавились от малиновых пиджаков? Напомните мне, пожалуйста. От золотых зубов, золотых цепей, барсеток и малиновых пиджаков. Это же, еще раз, это не вопрос моды, это не вопрос стиля, это вопрос классовой принадлежности, это некий, это некая такая, некий символ, некий герб, который ты на себе носишь, и он говорит о тебе, что ты принадлежишь какому-то классу. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Вот как мы как общество должны сообщить, какой сигнал мы должны дать, что это не модно, ребят, все, это не выделяет вас среди остальных, это точно не возвышает железобетонно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, Александр, всем хорошей дорожки.
Да, Александр.
Эти господа забыли, кто им это все дал. Чтобы управлять Россией, таким государством, нужны суперлояльные люди в губерниях, в регионах, на местах. И, соответственно, да. Я просто это считаю предательством со стороны этих людей, которые так себя, даже не знаю, мягко сказать, ведут.
Коллективная ответственность, семейная ответственность, вы это имеете в виду? Вот сейчас вот, если это сделал внук, значит, дедушка должен отвечать. Так? Ну как, миллион папа процент. Должен отвечать? Или кто миллион должен процент. Отвечать?
Они нашего президента просто подставляют. В канун всех этих мероприятий прекрасно.
А что делать? Вот давайте сразу перейдем к результативной части. А что делать с этим? Вот как? Как с этим бороться?
Заставить людей на местах работать. Как, я не знаю. Как можно наших губернаторов, мэров начать работать?
Вот и я не знаю. Это, но согласитесь, что это не отменяет проблемы общего пьянства за рулем, потому что, ну, по правде сказать, что вот большинство ДТП пьяных совершают вовсе не элита, а люди на местах. Ну, просто обычные,
Роман,
на шестерочках, на семерочках.
Роман, почему вы считаете, что они пьяные за
рулем? Ну, я статистику просто смотрю. Я, знаете, любое резонансное ДТП с каким-нибудь, сколько-нибудь заметным внуком или правнуком кого-то становится достоянием общественности. Но их не так много.
Мое мнение, люди от алкоголя кайф не получают, они получают от другого.
Конечно, я еще раз говорю, это символ, на мой взгляд, для них это символ принадлежности к некому клубу, где это можно. Но где это можно? Ну правильно, это как все равно, что человек голым. Вот зачем голыми выбрасываются на улицу люди из своих квартир? Голыми, ну шизики, зачем? Ну что они хотят отличаться от остальных, правильно, быть заметными. Они хотят, чтобы общество их заметило. Поэтому он выбегает голым и бегает по улице. Он хотел бы быть замеченным. Спасибо вам большое. Вот эти парни, есть ощущение, что, как говорит криминальная наука, что любой там маньяк, серийный какой-нибудь извращенец, он хотел бы быть пойманным в конце концов. Хотел бы быть пойманным в результате. Обнаруженным, и скрученным, и посаженным. Потому что это и есть момент славы для него. Пик его достижений. Потому что если ты остаешься никому неизвестным героем, если ты остаешься никому неизвестным Чикатило, ну, тогда внутри ты не получаешь максимального удовольствия, потому что люди не знают, что все эти жуткие преступления принадлежат тебе, что ты автор этого. Ты автор. Они хотят быть изловленными. Означает ли это, что все вот эти вот люди, о которых мы сейчас говорим, принадлежащие к элитарному классу, позволяющему себе пить за рулем, тоже хотят быть обнаруженными? Однажды они хотят опрокинуть фуру на МКАДе, однажды они хотят попасть в сводку новостей, они хотят быть популярными. Доброе утро, слушаю. И это и будет некая кульминация их достижений. Здравствуйте, слушаю, доброе.
Здравствуйте, Роман. Но вы забыли о самом важном эффекте от алкоголя. Это, так сказать, мозги уменьшаются, говоря по-русски.
Скукоживаются.
То есть они все, да, они просто все тупеют. Ну, это же понятно, да, деменция возникает. То есть это вот результат алкоголизма. Помимо того, что вот вы сейчас, что мне сейчас от вашей речи не понравилось, что вы считаете, что если у кого-то какая-то определенная машина, то значит он какой-то особенный человек.
Не я так считаю, они так считают, не я. Я всего лишь констатирую этот факт.
Причина, которая неправильная. То есть, мое мнение, вот я машину выбираю по цене, качеству и доступности для меня.
Да.
А мне не важно, кто едет рядом. Вот у вас Мерседес, например, или еще более дорогая, или у вас Роллс-Ройс, Фантом. Мне важно, какой вы человек. Вот это в обществе у нас сильно отсутствует. Ну и плюс, надо понимать, что человек долго пьющий, он совершенно теряет рассудок. Вот, как бы их наказать, вот я сейчас думал об этом. Ну вот, как минимум, наверное, мне бы хотелось, чтобы они мыли общественные туалеты, да, вот, чтобы вот это их спесь.
А я думаю, что они должны работать рядом с патологоанатомами в моргах. Ну, просто.
Ну, я хочу, чтобы они публично были оскорблены. То есть мытье туалетов.
А, это порка дворян. Порка дворян. Да. Когда его пороли и таким образом понижали его статус.
Что-то вот такое, да, вот что-нибудь такое.
Все, давайте вводить порку дворян. Давайте.
Да, спасибо.
Спасибо вам большое. А я давно говорил. Вот вы не верили, а я говорил, что мы рано или поздно должны прийти к физическим наказаниям. Физическим. Не нужно рубить конечности и все остальное. В конце концов, на лесоповалах нужны руки. Руки нужны на лесоповалах, правильно? Поэтому нужна публичная порка дворян. Ты причисляешь себя к некой элите. Белая кость, голубая кровь там и все остальное. Значит, нужно сбить с тебя эту дворянскую спесь. Нужно понизить твой социальный статус. Публичной поркой. Я говорил уже, даже место известно для этого. Лобное место. У нас есть наша Голгофа. Мы должны туда выводить этих людей. И публично пороть. На это мероприятие должны продаваться билеты. Билеты в хорошие места, в партер. Должна быть галерка какая-то, где люди попроще могут в этом участвовать. Будут приходить с театральной биноклей и смотреть за этим, за всем. А на этом месте должна быть вереница. Мы должны собирать их в течение недели, там, может быть, месяца. И эти люди должны вереницей идти, понурые. Желательно... Частично обнаженные, может быть, листики должны прикрывать что-то у них там. Вот. И этих людей нужно публично пороть, сбивать дворянскую спесь, понижать социальный статус таким образом. Правильно? И тогда у тебя уже не будет возможности причислять себя через возможность, через желание и способность отвязно на Панамерах гонять пьяным и на встречке рубить автомобили, просто потому что ты уже, твой статус понижен. Все, дружище, извини, до свидания. Нет, тебя выпороли за шквар. Все, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. КОАП, в КОАП, я требую в КОАП внесения этой меры. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Да. Знаете, потому что если, в принципе, посмотреть, то люди, которые ездят на дорогих машинах пьяными, и люди обычные, которые ездят на недорогих машинах пьяными...
Тоже пьяными,
они,
да.
В принципе, да, все одинаковые. И просто, мне кажется, у них немножко не хватает в голове серого вещества, которое помогает думать. Понимаете, то есть...
Мы выяснили, что оно скукоживается, оно там кристаллизуется, это вещество, и перестает быть веществом, а становится кристаллом.
Все правильно, просто таким. У нас, у людей отношение немножко другое к тем людям, которые, понимаете, богатые. То есть вот кто богатый, у кого деньги есть, кто ездит на хорошей машине, вот он почему-то априори не должен ехать пьяным. Если вдруг он заехал пьяным и совершил какое-то преступление, то все встают сразу... возбуждаются и сразу начинают это обсуждать. Так у нас обычных людей, которые просто ездят на простых машинах, куча ловят пьяными. Понимаете?
Да.
А наказание одинаковое.
Да.
То есть, если тот богатый едет, он думает, я сейчас отмажусь, у меня связи там или деньги есть, я договорюсь. Но тот, которого нету денег, он думает, я сейчас проскочу, меня
этих,
не поймают.
Этих пороть в менее заметных местах, в менее заметных. Элиту пороть на Красной площади, на Лобном месте, а этих пороть где-нибудь на, я не знаю где, на Смоленской площади, еще где-нибудь,
я
на Европейской.
Очень странно, Роман, то, что люди сейчас до сих пор ездят пьяными за рулем, уже ввели такие хорошие штрафы за это дело.
Уголовочка даже, уголовочка светит. Да.
Все правильно. Понимаете, все равно кому-то в голову приходит сэкономить, там, я не знаю, 1000, 2 или 3 тысячи рублей, сэкономить на такси и поехать пьяным за рулем. Понимаете?
Вот я понимаю, спасибо вам большое. Я понимаю, но в то же время я не понимаю. Нет, вот я не знаю. Мы каждый раз будем об этом говорить, и каждый раз мы будем сталкиваться с тем, что я не понимаю. Давайте будем хотя бы экспериментировать, ребят. Ну, да, давайте прибегнем к методу научного тыка, как это делали ученые прошлого, которые понятия не имели, что есть природа электричества, что есть природа молекулярного строения и еще чего-нибудь. Они действовали методом научного тыка. Экспериментаторы были. И некоторые из этих научных тыков приводили действительно к прорывам, научно-техническим прорывам, и в результате двигали весь прогресс. Давайте экспериментировать. Ребят, ну если мы попробовали большие штрафы денежные, попробовали, не работает? Не работает. Если мы повысили ответственность за пьяное вождение и ДТП с тяжелыми последствиями или с гибелью пострадавших, серьезно повысили, как за убийство, до 12 лет. Работает? Но нет, не работает. Давайте дальше экспериментировать. Давайте дальше пробовать. Серьезно, нужно пробовать какие-то новые методы. Я предлагаю, еще раз, это мой метод. Публичная порка. Сбивать спесь, понижать социальный статус, лишать дворянского титула через порку. Физическое наказание. Здесь много плюсов. Во-первых, очевидный эффект от того, что все, твой социальный статус понижен. Во-вторых, физиологический эффект. Просто после того, как это с тобой происходит, посмотрите, как в некоторых странах, я не помню, где это, в Эмиратах или где, ну, в общем, где-то есть эти порки, во что превращаются самые большие мышцы на теле человека, а вы знаете, что это ягодицы, во что они превращаются после такой хорошей порки? В месиво кровавое они превращаются. А это означает, что ты как минимум несколько месяцев не сможешь сесть. А стоя управлять автомобилем жутко неудобно. Значит, ты уже не сядешь за руль. Даже вот если тебя лишили удостоверения, то можно быть спокойным, ты за руль не сядешь. Просто физически не сможешь этого сделать. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Нужны новые эксперименты, новые. Мы должны быть смелыми в этих экспериментах. Доброе утро.
Здравствуйте, Николай.
Да, Николай.
Понимаете, вот я представляю так, что пьянство должно стать, ну, как бы непопулярным. Человек пьющий должен быть нерукопожатным. Потому что все начинается с первого шага. Выпил, ограбил ларек. Выпил, зарезал собутыльника. Выпил, сел за руль, совершил ДТП. Да. Это первый шаг, выпил.
Альтернатива. Должна быть какая-то замещающая терапия. Нужно чем-то заместить. Шахматами пьянку не заместишь. Эффект не тот. Не тот эффект.
Но никто не знает последствий. Сегодня выпил, а завтра, может, сел за руль, а может быть, и еще что-то совершил.
А ну как джаз послушал. Послушал джаз, сел, и все. и потом родину продаст. Понятно. Может, продолжит увеличивать штрафы пропорционально доходам и конфискации автомобиля, он обабенто. Вы знаете, конфискация автомобиля, это вот чем менее состоятельный нарушитель, тем это болезненнее. А чем более состоятельный, чем дороже автомобиль, кажется парадоксально, но тем не менее, чем дороже автомобиль, тем меньше им дорожит владелец. Правильно? Ну, потому что если бы ты боялся за свой Панамера стоимостью там 8, 9, 12 миллионов рублей, то ты бы, в общем-то, думал о его сохранности. Ты бы пылинки с него сдувал. Но если ты считаешь, что ты можешь Панамеры рубить, все остальные автомобили на встречке, а свой под списание пускать, то, в общем-то, конфискация автомобилей здесь не работает. Нет, не работает. А вот если голову с плеч на Красной площади прилюдно, то на завтра все исчезнет, пишет Пут-Пут. Ну, наверное, да. Может быть, так можно с разными пороками бороться, и с неплательщиками алиментов, и с нарушителями других. Но у нас мораторий на смертную казнь. Нет, вот голову рубить нельзя. А пороть я не понимаю, почему мы не можем. Ну, почему мы не можем пороть? Ну, почему? Вот скажите мне, вот по какой причине? Вот что за человеколюбие у нас здесь вдруг возникает? Доброе утро, здравствуйте, доброе. Я все же хочу, вот мне нужно найти депутата с размягченным сознанием, в голову которого я вложу это все. Так, не, мне нужен Нолан, и мне нужен вот этот, как его, Орландо Блум. Нет, как его зовут, нашего актера из «Титаника»? Вот он мне нужен еще, чтобы мы отправились в фильм «Начало» и во сне внедрили мысль какому-нибудь депутату, что порка — это хорошо. Доброе утро. Да, здравствуйте, я слушаю вас. Доброе. Доброе утро. Нет, не получилось. Еще раз. 7373948. Доброе утро. Здравствуйте, я вас слушаю. Да. Говорите. Нет. Что за мертвая тишина? Меня смущает тишина. Мы радио. Панин, актер. Нет, не Панин. Нет. Пожалуйста, только не... Доброе утро. Да, здравствуйте. Не, так не выйдет. Это не тот звук, который хотелось бы услышать. Перезвоните, но уже при помощи негромкой связи, но, может быть, как-то иначе. Потому что мы радио, здесь звук принципиален, а у вас звук какой-то космический. 7373-948. А может, продолжить увеличивать не получится. Что на этот раз случилось, я, наверное, проспал, Колесей пишет. Колесей, вы все проспали. Внук губернатора, неважно даже какого, снова у нас уже лишенный водительского удостоверения за пьяное опрокидывание фуры на Московской кольцевой. Накануне в Москве снова учинил аварию на Панамере, вышел навстречу пьяный, разворачивался там и рубанул. Кстати говоря, рубанул тоже Порше, по-моему, Каен. Или Макан, или Каен, мне кажется, Каен. И Ауди какую-то. И снова пьяный. И снова здорово. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Алло.
Да, я приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел сказать, вы же про порку и про наказание.
Ну да, да. Я все пытаюсь привить нам эту мысль, что это хорошо. Но попробовать хотя бы. Ну, в качестве эксперимента можно попробовать.
Ну, у нас 21 век. Вообще, во-первых, мы, наверное, уже договорились, что бедность не порок. И хотелось бы напомнить, что раз бедность не порог, то и богатство тоже же ведь не порог. А потом, самое главное...
Нет, не порог.
Чего не хватает? Вот чего не хватает? В целом, богатство — это же тоже какое-то социальное явление. Я вот все время думаю, вот человек пьяный совершил преступление. Почему бы ему по суду не запретить теперь употреблять алкоголь, если он с этим не справляется?
Конечно. Тут вопрос контроля. А как контролировать? Вот как вы будете контролировать?
Нет, он же может попасться на это.
Вот домохозяйка, знаете, говорит Ефремова, он не пьет ничего, кроме воды. А как мы узнаем, что он ничего, кроме воды, не пьет?
Да дело в том, что это мы же с вами руководствуемся презумпцией невиновности. Не пойман, не вор. То есть пока не пойман, пока не доказано, то ничего. То ему по суду запретить употреблять алкоголь. И все. Ну, выпьет там где-нибудь втихаря, и ладно. Ну, если попадется, тогда уже и разговаривать об этом. Ну, и второй вопрос. Раз он не умеет пользоваться, соответственно, правами, своим правом управления автомобилем, значит, да, соответственно, и запретить управлять автомобилем, ну, это логично, это мы уже знаем, это, скорее всего, ему и грозит, это точно.
Да.
И самое главное, если уже прям так хочется как-то наказывать богатых, уже давно вот она крутится, вот эта мысль, запретить владение и использование предметов роскоши. Вот это будет уже серьезно.
Ну, сначала нужно определить, что такое роскошь. Вот вы знаете, что такое роскошь? Чем роскошь просто от богатства отличается?
Ну, этим занимается, это же уже, по-моему, не первый год.
Вы знаете, в Китае есть целый институт роскоши. Он занимается именно вопросами роскоши. Потому что это очень сложное определение, что такое роскошь. И почему роскошь — это не состоятельность. Предмет роскоши — это не просто дорогой предмет. Роскошью может быть недорогой предмет вообще, но он роскошь. Вот что такое роскошь? Спасибо вам большое. Вот нужно, здесь нужно выяснить. А в конце концов, а чего больше всего боятся богатые? Скажите, стать бедным? Или это тоже вопрос, философский, может быть, вопрос, но нам для того, чтобы справиться с проблемой, нужно зрить в корень, как предлагал Козьма Прутков. Нужно посмотреть туда, а чего в конечном итоге больше всего боятся состоятельные люди, богатые и состоятельные. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Плакать, они боятся плакать. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
По поводу... Порки, конечно, интересно, все забавно, но, скорее всего, не пройдет. Но вот с другой стороны, поменять законодательство для того, чтобы выехал пьяный, сел пьяным за руль, то это, что трактовалось не как штраф и лишение водительского удостоверения, а, к примеру, как покушение на убийство.
И сразу
если убил
тюрьма,
кого-то.
Сразу, моментально тюрьма.
Ну, да, потому что вот наш, точнее, вчерашний антигерой, после первого же эпизода с Пурой получил бы не штраф, а лишение прав, которое, как вот видно, вообще на него не повлияло, а пролишил бы в места не столь отдаленные, и второго бы эпизода уже не было.
Вероятно, может быть. Вот Дональд Трамп признался, что боится проиграть выборы. В интервью Washington Times заявил, что опасается этого из-за голосования по почте, которое активно поддерживает демократическая партия. Дональд Трамп — богатый человек. Богатый человек. Во власти? Во власти. Чего боится? Проиграть выборы. Значит, нужно богатых пугать невозможностью выиграть президентские выборы. А, нет, они и так это знают. Ну, в смысле, ну, нет, не работает. Юрий Николаевич, я знаю, сейчас вы припечатаете. Юрий Николаевич, восхитительный, здравствуйте, доброе утро. Как я рад вас слышать. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Поднять штангу весом в 100 раз больше соседа — это невозможно. А заработать денег в 100 раз можно. Вот
да.
Эта вилка и является роскошью.
Спасибо большое. Нет, все равно не понял. Ну, в смысле, нет, ну, понял, но не понял. Ну, вот почему Г-класс не роскошь, а Rolls-Royce роскошь? При том, что некоторые варианты Гелендвагена, они могут по цене доходить до стоимости Rolls-Royce. Но при этом этот Гелендваген не будет роскошью, а Каллинан будет роскошью. Роскошь. Вот это что-то такое. Роскоши нужно их лишать. Челядь порой тоже на лобном месте для разогрева перед основной поркой. Может быть, да. Или потом. Потом. Нет, потом нельзя. Потом никто не будет досиживать до этого. Действительно, они должны быть хедлайнерами. Вот эти богатые — это хедлайнеры, когда будут пороть внука губернатора или даже самого губернатора заодно вместе с внуком. Это будет гвоздь программы. А сначала будут пороть обычных людей. Итак, сегодня в программе сантехник Сидоров, который пьяным снес два дерева на Ломоносовском проспекте. Все, сегодня сантехник. Потом еще кто-то. А потом уже в конце внук губернатора. Даже в конце программы, чтобы все... То есть кто-то будет приезжать к концу программы, зная, что не надо вначале будут люди неинтересные, обычные. Они сухие такие там, эти мышцы будут такие сухие, поджарые, некрасивые. А потом появятся дряблые ягодицы, такие большие, обвисшие. И они кто-то будет снимать на телефон в замедленном вот это вот, эти хлесткие удары, там, пуф, и она такая, вибрация, эти кровища, брызги, все это, трескается кожа, все это. Красота. Челядь порой тоже, да, это было. Почему порка решит проблему, а штраф такой большой, что потом на другое авто не наберется, не поможет Уно Бабенто? Ну, потому что... Есть у меня ощущение, что наше государство со всем его фискальным аппаратом не может найти Корейка. Ну вот, вычислить всю состоятельность господина Корейка. Потому что вы думаете, что этого автомобиля, у этого человека вот столько денег, потому что, ну, как-то заявлено, что у него столько. А у него их гораздо больше. Ну, гораздо больше. Ну, правильно, потому что человек, нормально и полностью показывающий весь свой доход, ну, вероятнее всего, не наберет на Porsche раз в два года. Ну, не сможет накопить раз в два года, тем более, когда ты молодой человек, и особо бизнеса у тебя никакого нет. Ну, не сможешь, честно. А если это происходит с ним, значит, не весь заявленный доход – это его истинный доход. Не весь. И поэтому вы лишите его вершины, его финансовой пирамиды, финансового айсберга. А, как известно, само тело айсберга, основное, оно останется в тени. Под черною водой. И все. И чего вы с этим будете делать? Так, доброе утро, Сержа 22-й. Я тоже вас приветствую. Артамон, приветствую. Еще Пайк, Уно Бабенто здесь с нами. Ну что ж, ребят, давайте последний звонок и посмотрим, как изменилось движение к финалу этого часа. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Роман, смотрите, вот все мы говорим про наказание ужесточить. Но по сути, если вдумать...
Давайте про награды поговорим. Про награды. Нам нужно награждать их чем-то.
Да, вот смотрите, вы умный, здоровый человек. Ну, 12 лет за пьянство за рулем, если убил человека, это же много. И это не останавливает. У нас за убийство дают 5-8 лет. Я имею в виду за непредумышленное. Вы представляете?
Ну
то
да.
То есть сделаем 20 лет, будем в задницу им, извините, плетками. Это вообще да. Вот просто у нас очень сильное и серьезное, я имею в виду, наказание. Но да. Мы все говорим с вами про... И слушатели вот больше говорят, вот пьянство, алкоголь. Ну я вам скажу так, это не панацея. Вот просто нет. Пример. Взвод за ночь. Из 8 машин 7 нетрезвых водителей. И только один продулся. 6 угу. отказов. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у нас 6 человек в наркотическом опьянении, и только один в алкогольном, вы понимаете? Угу. Что алкоголь – это не панацея. У нас больше сейчас из 10, 2, дай бог, если будут выпившие или там состарше, остальное все с употреблением, вы понимаете? Вот в чем проблема. У нас сейчас, мы говорим, кто-то выпил, не пить, там, розги.
Не знаю, нет, это тоже, спасибо вам большое. Вы наметили еще одну острую проблему, но она немножко размывает важность. Я тут подумал, что у меня есть более изощренный вариант порки. Есть он у меня, но об этом чуть позже. Пока 306 999 автомобилей в столице и 7 утра здесь же, в Москве и в Центральной России, мы едем в следующий час.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 19 июня. Здравствуйте, приветствую вас. У нас продолжается программа о лучших друзьях каждого мужчины. Зовут меня Роман Щукин. И очень хорошо, что вы зашли, кровожадные мои. Реально кровожадные. Надо делать, как в короткометражке, без лица. Наносить татуировки, чтобы люди при виде этой татуировки не могли с тобой разговаривать и обращать на тебя внимание. То есть человека на этот момент не существует. Самый хороший гуманный итог в наказании за данное нарушение. Конечно, я вспоминаю, вообще нам поможет средневековье. Конечно, средневековье рыдающее нам поможет. И нам помогут. Все в конечном итоге уже было придумано. Однажды. Однажды все было придумано. Мы ничего нового не можем изобрести. Ну, может быть, кроме айфона. Все придумано однажды. И поэтому придуманы ошейники специальные, правильно? Которые не позволяют спать тебе с такими этими рогами. Придумано много всего. Я думаю, что порка еще должна быть многократной. Правильно кто-то здесь предложил, что когда затянутся первые шрамы, еще раз выпороть. Потом еще раз выпороть. Ну, а если серьезно, правильные вот здесь... Очень, очень, между прочим, много здравых инициатив прозвучало. Что можно сделать так. Попал два раза за пьянку, лишать права управления пожизненно. Особо опасных убирать оттуда. Ну, так, ну, понимаете, в чем дело? Они все равно за руль будут садиться. Потом еще здесь где-то было проходить дважды в неделю освидетельствование за свой счет. Ну вот так, попался однажды, и все, будь добр, ходи, отмечайся, что ты не пьешь уже. Можно так? Нельзя пороть. А то какие-нибудь БДСМщики будут постоянно бухать за рулем. Владислав Эдуардович, ну знаете, это от того, что у них была легкая форма БДСМщины. БДСМщина БДСМщине есть рознь. Потому что одно дело, когда ты стоп-слово используешь, правильно? А другое дело, когда никакого стоп-слова нет. Все, нет его никакого слова. И будут тебе выпороть. Ой, ладно, все, я хочу уйти уже от этого, потому что... Ну, потому что, честно, достало. Мы подумаем об этом в течение ближайших выходных, правильно? А в понедельник с новыми силами вернемся к этой теме. Впереди у нас обсуждение, на мой взгляд, невероятной инициативы, фундаментальной инициативы от ЦОДД и Департамента транспорта. Вчера мы наметили это обсуждение, а сегодня мы его продолжим обязательно. Но для начала вам нужно проснуться. Пробудиться. Встрепенуться. Повернуться к востоку. И что-нибудь прокукарекать такое на тему пятницы наступившей. 19 июня, ребятки, сегодня. И снова плюс 30, и без осадков. И снова уже, наверное, куда-нибудь в сторону 400 тысяч автомобилей. Мы пробираемся с вами. Продвижение вы пишете в Telegram-бот-мессенджер наш. Это очень просто. Потому что слитно. И латиницей. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Это наш телеграм-бот-мессенджер. Здесь я читаю ваши потрясающие сообщения. Так и продолжайте, ребятушки. Вот так и держать. Давайте. Администрация радиостанции не несет ответственности за разорванные в хлам динамики и ваши мембраны сабвуферов. Алексей Портер, Михаил, Базин 73 и Ратти, Евгений Пантелеев, Владимир Трутнев, Трупанов, Сергей Деревенский, парень, Олег Гос и Петр Крохин, Гарик. Приветствую лучших людей планеты в бот-мессенджере нашем. Теперь уже, похоже, разрешенным. Мне кажется, что теперь уже можно этими пользоваться телеграмчиками официально. Но теперь-то на всю катушку. Мне кажется, что в России прекращается блокировка телеграмма. Кто победил в этой схватке, это будут археологи будущего разбираться. А пока что мы в полную волю можем развернуться, раззудить плечо. Автоводитель через УТ, автоводитель, телеграм-канал одного из автообозревателей и, как он сам себе думает, журналиста автомобильного. Заходите, там уютный чатик есть, в котором уже под сотню участников. И каждый из участников ценен по-своему невероятно. Автоводитель УТ, автоводитель. Это же название Инстаграма. Если захотите проследить путь этого журналиста в картинках, заходите еще и в Инстаграм. Водос 89, приветствую вас. Да, Денис Чумичев музычку так и не выложил. Почему? Потому что там последним вчера было голосование в Телеграме. Важное, на мой взгляд, голосование, которое будет иметь отношение к гостю сегодняшней программы. И поэтому музычка не хотел размывать эту важность. А сегодня обязуюсь, вот прям не сойти мне с этого кухонного своего стула, если я не выложу сегодня полный плейлист нынешней недели. Сделаю обязательно. вот тут труп приезжал на Volvo XC90 за 5 миллионов, но не произвела эффекта никакого особо. Трупанов Сергей говорит. В смысле, стоимость не произвела эффекта или автомобиль не произвел эффекта? Ну так вы знаете, что на самом деле все профессиональное создает ощущение простоты. Но обратите внимание, вы в цирке бывали? Вот как они легко все это делают. Жонглеры, акробаты, эквилибристы. Вот кажется, что это чрезвычайно легко и просто все то, что они делают. Попробуй сам это повтори. Вот здесь начинается ощущение сложности. Поэтому высокие технологии, они тоже создают ощущение какой-то простоты. На самом деле XC90 хороший, знаменательный, продвинутый автомобиль. И в частности с точки зрения безопасности. Кухонный стул не самое плохое место. Игорь М. Это вы нарастающим бокам расскажите, что это место неплохое. Нет, плохое место. Кухонный стул обязует обязательно что-то жевать. Я заместительной терапией здесь занимаюсь. Вместо того, чтобы жевать, я попиваю сахан-даля. Или саган-даля, как называют жители Иркутской области эту травушку, которую я привез с Байкала. В большом запасе, между прочим. Хотите, поделюсь как-нибудь. Отсыплю, если нужно. Алексей картинку присылает обочечника, который продирается, уже даже правой стороной пытается продраться. Точнее, левой, вдоль левой обочины, там и обочины никакой нет, но все равно продирается. 190 регион, Chevrolet Orlando. Хороший был автомобиль когда-то, но поведение водителя, конечно, безответственное. Вот к ногтю таких тоже. И таких тоже пороть, правильно? У нас есть универсальный ответ на все запросы наши общественные. Пороть, безусловно, конечно, каждого. И обочечников тоже. Все. О вопросах безопасности, о вопросах опасности уже через несколько секунд мы будем говорить с человеком, который об этом знает почти все. Но для начала коротко о движении. Поехали. Ну и не линия движения, неважно. Да, мы сегодня должны искупать в овациях Оксану, которая в центре нашего радиовещания обеспечивает связь и информацию о плотности потока. Сейчас 347 тысяч автомобилей уже въехало в столицу, а может быть, какая-то часть из этих тысяч и была здесь, в столице. О пробках нужно сказать, что 1 балл. Ярославка плохо, восточный куст магистрали в области отстойный, Балашиха черная, рядом Щелковская от Медвежьих озер тоже плохо, внутри города Рязанка, Волгоградка тяжелая, Волоколамка на въезде уже внутри города, и южное МК достояние сегодня великое. Ну, величие его больше даже, чем вчера, потому что вчера от Липецка, а сегодня уже от Каширки вы стоите через Липецкую, Варшавку, и до Ясенева там все красное. А теперь отобьемся и пойдем дальше.
Моторы.
Вот и все, и все. Вы помните, конечно, обращение Максима Лексутова. Это обращение появилось какое-то количество дней назад, когда Максим Лексутов вышел в телеграм-канале Департамента транспорта и говорит: «Всем привет, это Максим Лексутов, давайте поделитесь своими соображениями о том, как нам нужно выстраивать нашу жизнь транспортную». Я все никак не могу уйти, отпустить эту инициативу, да и не хочу, если честно, ее отпускать, потому что мне она кажется потрясающе правильной. Наконец, наладить коммуникацию с теми, кто в конечном итоге, для кого в конечном итоге Департамент транспорта и работает, потому что он работает для нас, для того, чтобы организовывать движение в Москве для нас, потому что мы и есть конечные потребители работы, качества работы Департамента транспорта и ЦУДД, в частности. И вот вчера мы обсудили еще одну, на мой взгляд, фундаментальную инициативу от Департамента транспорта по разрешению нам перестраиваться в тоннелях. По этому поводу мы вчера уже пообщались с Александром Евсиным, который заместитель руководителя Центра организации дорожного движения. Но это было в виде новости на сайте. А вчера в «Моторах» я анонсировал, что сегодня попробую связаться с Александром и дозадать все те вопросы, которые у вас накопились, и познакомить его со статистикой нашего отношения к данной инициативе. И вообще поговорить о ней, а может быть и о грядущих инициативах, настолько же прогрессивных и революционных, как эта. По перерисовыванию
сообщение на автоответчик.
Нет, я не хочу автоответчик. Александр, возьмите, пожалуйста, трубочку. По перерисовыванию сплошной разметки в прерывистую. Почему хорошо? Почему плохо? Почему, почему данная инициатива распространяется только на 23 тоннеля? А что с остальными? Почему некоторые тоннели не получат данную привилегию, и мы там по-прежнему будем держаться в сплошных рядах? Вот все это, ответы на эти вопросы есть у Александра. Александр, доброе утро. Нет. Да, нет, сейчас дозвонюсь. Тут не все просто, потому что я звоню как бы из компьютера даже, а вовсе не из телефона, ибо принцип работы у меня сейчас такой. Ну, в общем, не важно, что за принцип, важно, что связь есть у нас, и сейчас мы пообщаемся, я думаю. Я надеюсь, Александр. Вот, сейчас. Нет, нет, сейчас. Нет, вот сейчас. Нет, вот сейчас. Уже 347 тысяч. Да, нет, уже, я думаю, что уже за 350. Александр, доброе утро. Здравствуйте. Слышите ли вы меня? Алло, алло. Александр, нет, повторить нужно. А я повторю, мне не жалко. Нет, я настойчивый. Это, о, вы знаете, это не одна гора знает об этом, о моей настойчивости. Так, повторить еще раз. Что-то со связью. Сейчас попробуем еще раз. Нет, у меня, может быть? Да нет, вроде бы, нормально, у меня связи много. Да, вы пока можете свои вопросы и комментарии по поводу вот этого движения по полосам или движения, или перестроения в тоннелях, опасности ваши и еще инициативы, которые, по вашему мнению, должен рассмотреть департамент транспорта, вы это можете отправлять в Telegram-бот-мессенджер. Алло.
Алло.
Александр, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот, теперь слышно. Это, говорит, Москва, моторы. Простите, что врываюсь к вам, как всегда, рано, но другой возможности ворваться из эфира у меня нет. Ну, во-первых, с пятницей вас. Знаковый день. Вы знаете, здесь у всех у нас приподнятое настроение, особенно когда мы знакомимся с инициативой Департамента транспорта о тоннелях. Давайте поговорим с вами об этой инициативе. И сразу же вопрос у многих слушателей возник вопрос, по каким параметрам отбираются вот эти тоннели и по каким параметрам некоторые тоннели не попали в число счастливчиков вот этих 23-х. Как это происходило?
Ну, выбраны те тоннели, которые не имеют чрезмерную длину и не имеют различных поворотов достаточно крутых. То есть, если вы заметили, вот взяты, не сделана такая разметка в Сереноборском тоннеле, в Лефортовском тоннеле,
да,
и в Лавян-Балтийском тоннеле. То есть, это длительные, очень длинные тоннели с достаточно большими радиусами поворотов. Плюс в Лавян-Балтийском тоннеле из-за различных подтеканий, особенно зимой, есть определенная наледь иногда, с которой борются, конечно. Но поэтому эти тоннели не попали в первую волну, скажем, которую решили привести в прерывистую разметку.
А есть у вас...
Не только что ее все равно не будет. Может быть, будет.
Понял. А есть у вас уже какой-нибудь список тех тоннелей? Потому что где этого не будет, это важно, но еще важнее, а где это будет? Может быть, у вас уже есть какой-то список? Пусть не все 23, но некоторые особо показательные, где все же эта разметка станет прерывистой. А главное, когда это произойдет? Вот когда мы это увидим?
Ну, организация дорожного движения уже подготовила дирекцию ОДД, Центр организации дорожного движения, передала в... организации, которые наносят разметку, в первую очередь ГБУ автомобильные дороги. По большому счету, это почти все тоннели, вот, которые мы видим, такие маленькие тоннельчики, которые даже многие не считают тоннелями, под дорогами, при пересечении дорог на Садовом кольце.
Третье транспортное кольцо, вероятно.
Третье транспортное кольцо, конечно.
Я очень жду, когда исчезнет сплошная разметка у меня в маленьком тоннельчике перед Кутузовским проспектом, если идти со стороны Аминьевки в сторону Рублевки, потому что там, ну, запредельно. Из-за этого там такая дикая пробка возникает, из-за того, что тем, кому нужно уходить на Кутузовский в область, к примеру, они должны стоять в двух левых рядах с теми, кто стоит дальше на Рублевку ехать. То есть рядом правый ряд свободный, но ты не можешь уйти в него, потому что сплошная линия долго идет практически до Кутузовского, и это не очень удобно. Скажите, а почему сейчас, вот как возникла вообще эта инициатива, потому что ведь давно было понятно, что эта норма Ну, я думаю, особенно тем, кто выезжает за рубеж и видит, что за границей, в Европе, в Америке, да почти везде нет сплошной разметки в тоннелях. Вы знаете, я объездил весь остров Мадейра. Это небольшой остров, но процентов 80 дорожной сети этого острова — это тоннели, потому что остров — это, по сути, скала, торчащая из океана. И он весь в тоннелях. И даже там все эти тоннели с прерывистой разметкой, там можно объезжать. Вот как возникла эта идея, почему сейчас?
Ну, во-первых, мировая практика действительно такова, что особой разницы в тоннелях не делалось. Вот у нас, то есть директивно, постоянно были постоянные полосы, где нельзя перестраиваться. В иностранных городах, как правило, это по условиям движения. То есть на самом деле тоже есть определенные тоннели, в которых запрещено перестраиваться, но в целом подход такой же, как к обычной дороге. Поэтому и у нас это было понимание. А в последнее время еще и обратились общественные движения, в том числе нет с Александром Шумским. Эта проблема актуализировалась, как-то попала в фокус внимания снова. И в результате было принято такое решение. Надо сказать, что оно, возможно, кстати, ничего так прям кардинальным образом не меняет в том, как мы будем жить. Но позволит жить именно, чтобы наша реальность совпадала с формальными ограничениями. Потому что, на самом деле, конечно же, я по своему водительскому опыту, по своей работе вижу, что водители-то особо там не задумывались перестраиваться, не перестраиваться. То есть необходимо спокойно перестраиваться.
Сразу, да, абсолютно точно. И все равно, то есть де-факто все равно это все делали, де-факто. А теперь это можно будет делать де-юре. Скажите, а эстакады когда попадут сюда? Потому что мы сейчас говорим только о тоннелях. Но ведь есть колоссальное количество эстакад, где, в общем-то, даже пространство открытое. И тем не менее появляются сплошные линии. Есть у вас план дальше продолжать эту инициативу и распространять ее на мосты, эстакады и прочее сооружения транспортные?
Ну, в центре организации дорожного движения вообще достаточно большая такая ревизия условий движения ведется и в плане вот этих запретов перестроений, иногда необоснованных, а также в плане приведения скоростных режимов к условиям реальным, которые мы наблюдаем. То есть, к примеру, я напомню, недавно еще относительно недавно на северо-восточной хорде был режим ограничения 5 км, сейчас он исправлен на 80 км/ч. Ну, то есть хотелось бы добиться такого состояния, чтобы нормативные ограничения соответствовали реальным, чтобы не было на дорогах, когда ничего не меняется, и вдруг возникают
вот
какие-то такие пропалы скоростные.
Абсолютно точно.
Человек не в состоянии видеть.
Абсолютно точно, потому что вот по третьему кольцу это особо заметно, и на Ярославке, по-моему, когда скорость внезапно с 80 меняется на 60, потом опять на 80, а визуально ничего не происходит, ты едешь по той же Ярославке, но только здесь 60, а потом снова у тебя 80, и это запутывает. Вы знаете, тут пришел вопрос, я себе завел чатик уютный в Телеграме, рядом с Телеграм-каналом, и вот пришел вопрос от Валерия. Он говорит, а как же штрафы? Я ему говорю, какие штрафы? Он пишет, ну, теоретически за нарушение разметки полагается штраф. То есть казна добровольно отказывается от пожертвований. Я цитирую, это прямо вопрос. Вы оценивали вообще вот эту инициативу с точки зрения действительного недополучения бюджета денег? Ну, просто денег, потому что штрафы это все-таки же тоже бюджетные деньги, это пополнение бюджета.
Ну, все-таки контроль правил дорожного движения совершенно точно никогда не стоял своей задачи пополнения бюджета, хотя в некоторых случаях выглядит так, как будто бы кто-то об этом задумал.
Иногда но, да, вот создается нет. Ощущение.
Да, такое, мне хотелось бы сказать, что вообще основная проблема, та, которая волнует граждан, что, к примеру, мы едем 80, и вдруг раз, кусок 60, или, к примеру, где-то перестроение. Это не следствие того, что хотят побольше денег собрать. Это неправильный, но совершенно другой подход. Это такая рефлективная реакция на происходящее ДТП. То есть, когда происходит ДТП, и, например, прошло ДТП на большой скорости, в результате взяли, что предпринять? Давайте снизим скорость, чтобы ДТП не происходили. Это, конечно, ну, подход такой, на мой взгляд.
Искать там, где светло, а не там, где потерял. Вот как называется. Там, где светло,
искать. Да, типа такого, совершенно верно. То есть я называю таким рефлективным бюрократическим подходом. Все-таки мы стараемся изменять, но это не только от нас зависит, это большая практика уже в нашей стране наработалась, которая за день, наверное, не изменится.
Вот смотрите, вы совершенно... Вы совершенно справедливо сейчас сказали о практике, которая должна распространиться на всю страну. А вот эта инициатива, вот смотрите, это будет пилотный проект или эта норма уже будет включена в правила дорожного движения как некое исключение? И это будет исключение только для Москвы или если и когда будет доказана ее состоятельность, она может распространиться и на всю страну, то есть стать общей практикой для России?
Ну, опять же, по практике применения обычно хорошие практики, наработанные в любом там субъекте федерации, не обязательно в Москве, конечно, потом перенимаются всей страной.
То есть есть вероятность, что это может стать общегосударственной такой инициативой, и тогда это действительно фундаментальное изменение основ, каких-то запретительных основ, потому что, ну, это один из самых старых, по-моему, запретов. Я не помню, чтобы когда-то было иначе. По-моему, всегда у нас были сплошные в тоннелях. Вот сколько тоннелей существует, столько существует и сплошные линии. Тут приходят вопросы от слушателей. Я напомню, вы можете писать, мы говорим в прямом эфире. И у нас продолжают работать и СМС, и Telegram-бот-мессенджер, говорит и МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. А вы предупредили о том, что разметку сменили ЦФАП? Вот что такое ЦФАП, я не знаю, но Владислав Эдуардович спрашивает. Вообще это урегулировано со всеми остальными службами? Да?
Да, слушатель, видимо, имел в виду ЦФАП.
Возможно, да, вот. ЦФАП, наверное.
Это именно центр, который... Центр... Выписываются штрафы, в общем, администрация и фотофиксация административных правонарушений. Вот. Конечно, все изменения на дороге и в разметке, и в знаках всегда остаются, всегда передается информация в ЦАФАП и даже просто настройщикам тех камер, которые настраивают.
Вы знаете, один из самых резонансных вопросов, вот реакция по поводу этой инициативы, на мой взгляд, прекрасная инициатива, которая свидетельствует, помимо всего прочего, еще о том, что Департамент транспорта постепенно начинает относиться к водителям как к сознательным участникам движения. Сознательным. То есть это же означает, что часть ответственности перекладывается, увеличивается ответственность водителей. Их считают взрослыми, уже способными перестраиваться безопасно и в тоннелях. Тем не менее, один из самых резонансных вопросов – это было соответствие данной нормы правилам дорожного движения. И здесь у нас аудитория разделилась на два лагеря. Одни утверждают, что это не вступает в противоречие с действующим ПДД. А другие утверждают, что это будет противоречить норме, запрещающей обгон в тоннелях и на мостах, и в результате это еще одна кормушка для ГИБДД. Вот как бы вы ответили этим скептикам? И кто вообще прав здесь? Где правда в этом вопросе?
Обгон же это опережение автомобиля с выездом на встречную полосу движения. Когда производится просто опережение автомобиля, в попутном направлении. То есть это не является все-таки обгоном.
Да, да, спасибо вам. Вы сейчас подтвердили мое убеждение. Я вчера об этом же ровно и говорил. То есть никакого противоречия с действующими правилами здесь нет. Когда параллельно ли будут сняты камеры и вообще как много камер сейчас фиксируют именно пересечение разметки в тоннелях? Потому что я знаю, что такие комплексы были установлены. Как много их сейчас и синхронно ли они будут убраны с дорог вместе с изменением разметки? Не окажется так, что разметка уже прерывистая, а камеры до сих пор фиксируют, что ты въехал по одной полосе, а выехал по другой?
Ну, я, честно говоря, не следил прямо за всеми камерами, которые установлены, но это единичные случаи. То есть единичные, я говорю, мы видим по обычной жизни, что люди перестраивались достаточно спокойно и проблем ни у кого не было.
То есть можно надеяться, что казусов не будет таких?
Это 100%. То есть даже если где-то была камера, и вдруг наносится разметка, то, конечно же, будут и камеры перенастроены. Кстати, хотел обратить внимание на очень правильную мысль, что большая свобода действий, это, кстати, подразумевает и большую ответственность.
Да.
Потому что вот эта порочная практика, именно давайте 60 км сделаем там на трассе, где 80, или, к примеру, там на 60-40, вот эти вот скоростные или перестроения где-то запрещаются, они ведь происходят из отношения такого, ну, как типа неразумное дитя, не знает, можно ли ему это делать или
да. Ну, только инфантильные немножечко отношения. Инфантильные, как будто, да, они немножечко дети, да. не самостоятельные.
Ну, с одной стороны, да, со стороны подразумевается, что за рулем сидят какие-то инфантильные люди, а с другой стороны, там наделяется такой излишний патернализм начинается. На мой взгляд, необходимо, конечно, подходить к водителям с точки зрения, что это взрослые люди, которые в состоянии понимать последствия своих поступков. И, конечно же, при этом появляются люди, которые начинают там злоупотреблять появившимися свободными действиями. Но вот это вот и задача полиции. То есть находить в огромном обществе добропорядочных людей, людей, которые, ну, не хотят нарушать или не в состоянии соблюдать правила.
Абсолютно, абсолютно точно. Вы знаете, я когда впервые познакомился с этой инициативой, ну, во-первых, сначала радость, а потом в конце самой инициативы я увидел такую дописочку, что вместе с этим будет ужесточен контроль за проездом тоннеля. А вот что это означает? Что означает ужесточение или усиление контроля за соблюдением правил? Как это будет на деле выглядеть, усиление контроля?
Извините, Роман, было нехорошо слышно.
Да, связь не очень. Я говорю, что в самой инициативе, в финале новости по этой инициативе была дописка, что будет при этом, при том, что дается больше свобод, будет усилен контроль за соблюдением и контроль за проездом тех самых тоннелей. Вот что означает это усиление? Как по факту это будет выглядеть?
Ну, сейчас уже устанавливаются тоже камеры, которые фиксируют скорость в тоннелях. К примеру, раньше их не было, чтобы не гоняли на чрезмерно больших скоростях по тоннелям. Вот. Между прочим, такое нарушение, которое регулярно приводит к ДТП в тоннелям, то есть люди разгоняются до чрезмерных скоростей, не в состоянии удержаться в полосе, прям вот бывает такое, и боясь задеть край тоннеля, точно так психологически.
Смещается в центр немножко, да.
Да, да. Начинаются вот так вот боковые как бы перестроения неадекватные. Поэтому, ну, я думаю, это просто общее утверждение. То есть у нас сейчас с контролем все очень неплохо. Да, мягко говоря. Можно сказать, что практически тотальный контроль соблюдения правил дорожного движения в Москве ведется. И я думаю, это просто общее констатация общего положения, что контроль движения ведется, это значит, что мы...
Я понял. Хорошо, спасибо. И тогда, знаете, еще один вопрос и один комментарий, потому что нам сейчас уже нужно отбиваться там в середине часа. Скажите, пожалуйста, но ведь это же не последнее, что такое радикальное революционное решение. Может быть, есть что-то, что планируется в будущем, но о чем мы еще не знаем, но вы уже можете сказать об этом?
Ну, я не буду опережать события, то есть сейчас идет определенное переосмысление деятельности не только в Центре организации дорожного движения, но и вообще в органах организации движения по всей стране. И, конечно, это, я думаю, будет приводить к тому, что будут исчезать либо какие-то парадоксы, вот, типа того, что сейчас убрали. То есть, например, замена обязательно постоянной разметки на прерыве, что, да. Где это можно в тоннелях. Так другие различные вещи. То есть, как все вы заметили, в Москве появилась, например, разметка 1.7 для обозначения парковочного пространства. Это такая штриховая разметка, вот, не нарезанная по местам. Это тоже дает ряд преимуществ водителям. И она более проста в нанесении. И исчезает там казусы, потому что у парковочного места есть длина, и когда она вот в правную длину не попадала, возникали такие странные по бокам места, где запрет был парковки. Даже тяжело объяснить было, почему, но на самом деле из-за того, что не помечалось туда положенная длина
автомобиля.
Машина-места.
Да. Да, я напомню, я говорю с Александром Евсиным, это замруководителя ЦОДД. Александр, и, наконец, я хочу познакомить вас со статистикой. Я провел голосование сразу в нескольких ресурсах. Во-первых, телеграм-голосование. Вопрос, как вам кажется, мы достаточно опытные самостоятельные водители, чтобы совершать отчаянные, ну, это утрированно, конечно, маневры перестроения в тоннелях. И варианты ответа. Да, безусловно, причем везде, включая мосты, эстакады, развязки и так далее. Потом второй вариант. Возможно, но только в некоторых местах. И третий вариант, пожалуй, что и нет. Это опасно. И вот результаты. 37% да, везде нужно отменить сплошную разметку. 35% в некоторых местах. И 28% считают это опасным. То есть получается, что у нас, сколько это выходит, 72% убеждены, что это нужно делать, что инициатива правильная. Это такая поддержка вашей инициативы. 72% это телеграм-аудитория. Сейчас посмотрю инстаграм-аудиторию. Здесь тоже шло голосование. 67-33. Здесь чуть-чуть меньше поддержка, но я думаю, что потому что мало опытных водителей. 67-33, но тем не менее это 2/3. Как ни крути, но это 2/3, значит поддержка в обществе есть, а значит правильным путем мы с вами идем. Вот что я хотел вам сказать в финале нашего общения.
Все. Да, большое спасибо, Роман, за поддержку. И аудитории тоже спасибо за поддержку.
Спасибо, во-первых, вам за то, что просыпаетесь так рано и находите возможность с нами пообщаться. И, я, как я уже и говорил, я бы наши пятничные встречи сделал периодическими, постоянными, чтобы мы подводили какие-то итоги, намечали планы. Если вы не против, как вам день пятница, вот утро пятницы? Нормально? Подходит?
Я с большим удовольствием, конечно, всегда будет приятно поговорить.
А я с каким удовольствием. Спасибо вам огромное, хорошего дня и грядущих выходных тоже отличных. Спасибо, всего доброго.
Спасибо,
до свидания. Да, до свидания. Это Александр Евсин, замруководителя ЦУДД. Всегда приятно, вот всегда приятно. Почему же не все у нас руководители... Ну ладно, это уже лирика. Поехали дальше.
Моторы.
Ну так и что же мы продолжаем? Это «Моторы», радио «Говорит Москва», говорит МСК-бот наш, телеграм освобожденный, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, 7373-948, телефон прямого эфира. Почему нельзя высаживать пассажиров возле метро, типа станции Крылатская? Я думаю, что есть для этого причина, но об этих причинах мы будем говорить, ибо встречи наши и общение с Александром Евсиным из ЦУДД, они будут периодическими. Но уж я, во всяком случае, постараюсь это делать. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте обсудим, что вы услышали. Остались ли у вас еще какие-то вопросы, сомнения, опасения, может быть. И в этой получасовке я бы, конечно, хотел прикоснуться, потрогать за вымя автопром наш, если вы не против. Все же программа у нас «Моторы», и мы должны время от времени говорить и об автомобилях, и о тех новостях, которые появляются. А пока о том, что вам показалось недообсужденным в нашем общении с руководителем ЦОДД, с заместителем руководителя ЦОДД. Не приходят штрафы за разметку в тоннелях за перестроение. Это хорошо, но ведь это же хорошо, если не приходят. Дальше. На проспекте Мира возле... Секундочку, я почитаю. На проспекте Мира возле ВДНХ уже сделали прерывистую. Недели две назад. Значит, работает. А что будет с камерами? Их перенастроят или будем протестовывать? Нет, вы... Мне кажется, что на этот вопрос вы получили исчерпывающий ответ. Вот только что. Да, 455 тысяч на 7.35. 455 тысяч автомобилей уже в столице. Это не много и не мало. Это нормально. На эстакаде на Варшавке в районе метро «Академик Янгелец» стоит мужчина, угрожая спрыгнуть вниз. На месте полиция, пожарные, скорые, ведут переговоры. Тимур Валеев, спасибо вам за информацию. И здесь же какая-то фотография. Чего? Это Рублев. Ну, по моему ощущению, Рублевское шоссе. Но я так вот смотрю. Товарищ Паштет, я не вижу уточнения по месту, где это произошло и где эта авария, но мне кажется, что это Рублевка по направлению к Кутузовскому проспекту из области. Есть опасения, что камеры не все перенастроят. Владислав Эдуардович высказывает опасения. А у меня нет. Ну вот я сейчас услышал, и перенастраивать их не нужно, потому что на рядность, соблюдение рядности, то есть въехал по одной полосе, выехал по другой, камеры и до этого, как оказывается, не штрафовали. А пересечение сплошной, вот за что приходили штрафы, это за пересечение сплошной. Той самой сплошной, которая в тоннеле нанесена на асфальт. Вот если когда на выезде или въезде в тоннель вы эту сплошную пересекаете, за это штрафы, да, приходили. Но если сплошной не будет, по умолчанию, значит и штрафа никакого нет. Ну не идиот же инспектор, который сидит и выписывает вам постановление о штрафе, правильно? Но если разметка прерывистая, ну как может быть штраф за пересечение сплошной, если сплошной нет? Я думаю, что таких казусов точно не будет. Знаки 2,5 тонны, реально их очень много лишних, работаю на Peugeot Boxer, это раздражает. Алекс Н. пишет, на Янгеле мужик на мосту, пожарная, полиция, все под мостом. Это от Макса сообщение, подтверждение. Вы знаете, я уже перебросил в нашу рабочую группу в тележеньке это сообщение, первое сообщение, когда оно появилось, и я думаю, что редакторы у нас начинают уже отрабатывать эту информацию, и в ближайшем будущем мы начнем получать какую-то уже более-менее подробное видение того, что там происходит на Янгеле. Если вы в этом районе, у вас есть возможность, там, в пробке стоите, может быть, щелкнуть картинку, показать происходящее, атмосферу происходящего, было бы неплохо. Так, что еще у нас здесь? Как вам рестайлинг BMW 5, Сергей С? Вы знаете, как мне рестайлинг? Да никак, честно говоря. Ну, рестайлинг и рестайлинг. В общем-то, концептуально автомобиль не меняется, остается та самая пятерка, поэтому, не знаю, ну, нормально, ну, дорого, дорого, богато. Давайте пойдем прямо сейчас вот отобьемся и ринемся туда, где у нас уже сугубо автомобильная тематика, и начнем трогать автопром, ну, сами знаете за что. Поехали.
Моторы.
Так, коллеги из ГАИ России, пришел штраф за скорость, а на фото машина не его. Какой был скандал, Владислав Эдуардович. Из-за этого мужика на Варшавке пробка уже собралась. Молодой дедулька сообщает. Я принимаю и получаю ваши сообщения. А, вот, вижу, даже есть фотография. Хорошо. Коллеги, это я обращаюсь сейчас к нашей редакции. У нас в ленте Telegram, бот мессенджера нашего, есть фотографии. И даже фотография этого... мужчины, по виду молодой какой-то парень. Так вот, автомобиль полиции стоит рядом. Действительно, да, он стоит на эстакаде, держится руками за столб. 7373948, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро.
Алло, Роман, доброе утро, меня зовут Виталий.
Да,
срочное
Виталий.
Срочное сообщение. На Варшавке, это уже внутри Москвы, после метро Анина, человек пытается жить самоубийством. Покончить, да. Стоит на мосту, там полиция, уже пожарная, будет ужасная пробка, я так думаю.
Уже собирается. А что требует? Не слышно никаких требований?
Нет, не слышно было, да. Но азиатской внешности, ну, парень молодой какой-то.
Молодой, да, по фото я вижу. Спасибо вам большое. Но должны быть какие-то требования, именно потому что отчаянный самосведенец, счет с жизнью, он просто берет и тихонечко сводит, правильно? А когда это на эстакаде, когда это в людном месте, чтобы собрать пробку, это значит, есть какое-то заявление обществу. И это заявление, вероятно, как-то должно быть опубликовано. Отстаньте от него! Внимание ему нужно! Хотел бы прыгнуть, уже бы прыгнул. Вот я об этом же, что, ну, обычно, когда, если хотел бы, то и сделал бы. А если стоит и собирает внимание, значит, есть какое-то заявление. Вероятно, скоро мы с ним познакомимся. Каждый день какой-то трэш. А 21 июня солнечное затмение. Сергей С. сообщает. Спасибо вам большое за эту основополагающую глубокую мысль. Итак, давайте начнем трогать автопром. И начнем трогать мы этот автопром. Но у меня здесь три направления, точнее, три новости, которые активно привлекли мое внимание. Во-первых, новости по двум пикапам. Потом у нас есть еще возвращающиеся в Россию бюджетные модели от компании Deo. Это очень странная новость, и мне хотелось бы понять перспективы этого шага, очередной попытки корейского автопрома зайти сюда через разные бренды, теперь вот через Chevrolet. Ну, в общем, это мы еще, да, обсудим с вами. И что-то было еще у меня третье, значит, пикапы, вот эта штука. Ну и давайте тогда начнем по порядку, начнем с пикапов. 7373948, это телефон прямого эфира, для вас пикаповоды. Здесь несколько новостей. Первое, это компания Toyota, которая представила обновленный Hilux для европейского рынка, а значит, вероятнее всего, и для России. Какую часть вашей жизни занимают пикапы и почему? С какими сложностями вы сталкиваетесь? И самое главное, чего вы ждали от обновленного Hilux? Вот что, чего не хватало в автомобиле, что должно было появиться? Вот так визуально, если посмотреть на картинку, изменилась внешность автомобиля. Это раз. Здесь иная, вообще полностью иная морда. Это обвес пластиковый большой, монументальный появился на автомобиле. А что дальше по технику? По технике. Более выразительная внешность. В гамму двигателей добавили 204-сильный дизель объемом 2,8 литра. Потом другие светодиодные фонари. Ну, все, внешность вы сами оцениваете, вы сможете найти при желании то, как выглядит автомобиль. 18-е колеса черного диска, в салоне новая приборка, улучшенная медиасистема, 8-дюймовый дисплей и физические переключатели вместо сенсорных, жутко, на мой взгляд, неудобных. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Но вот неудобных в том, как это было сделано именно в мультимедийке Toyota. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Меня зовут Виктор.
Да, Виктор, слушаю вас.
Я владелец Toyota Hilux с 2012 года, покупал ее новую. Ну, в основном пользуюсь, только езжу на дачу, на охоту, на рыбалку. По Москве практически я не использую автомобиль.
Но я не спрашиваю, почему. Это понятно, почему это неудобно. А почему вы вообще, в принципе, приобрели пикап? То есть не устраивал внедорожник большой какой-нибудь?
Вы знаете, когда едешь на охоту, там в заднем отделе, чтобы запаха не было, и помещается достаточно большое количество дичи, скажем так, и прочие лодки, моторы.
Да. А почему Toyota? Вот почему Hilux?
Вы знаете,
тогда же L200 был? L200 был в 12-м.
Нет, я рассматривал и Ranger, и ну как-то так вот. К Toyota у меня такое хорошее отношение. У меня до этого Corolla была дизельная.
Понял. Новый интересен. Будете рассматривать? Или докатывать
пока
собираетесь?
Пока докатывать собираюсь, потому что с обвесом все нормально, дополнительное оборудование. Вроде пока жалоб нет, и особых поломок тоже не испытывал.
Я понял. Но вопросов с городской эксплуатацией нет, просто потому что в городе не эксплуатируете.
Ну, процентов 10 пробега по городу, остальное все за городом, немножко по бездорожью.
Грузовой каркас не сказывается на вас? Нет проблем с этим? Законодательством?
Да нет, как-то так. Все замечательно в данный момент.
Удивительный вы человек. Вот все у вас хорошо. Вот с таким счастьем.
Есть, конечно, какие-то там недостатки. Соответственно, достаточно дубовенький интерьер, но как-то привыкаешь.
Ну, автомобиль просто про это. Спасибо вам большое. Это вот, пожалуйста, вам Toyota. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Новый пикап, точнее, обновленный Hilux от Toyota. Доброе.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день,
Роман. Добрый.
Хочу сообщить о том, что на Варшавском шоссе, пересечении с улицы Росношанской, самоубийцы пытаются броситься с моста.
Все еще пытается, да, но пытается, но не делает этого. Там с ним ведут переговоры.
Да, сотрудники уже на месте.
Я понял, хорошо, спасибо. Психологи должны быть, а еще кто-то должен предлагать деньги и билет домой, мне кажется. Деньги и билет домой, вот что должно избавить его от мыслей о сведении жизни, счетов с жизнью. Еще одна новость, на мой взгляд, более радикальная, более глубокая. Она связана также с пикапами. И она пришла из Японии, откуда мы ее уже давно ждали. А кто-то, может быть, и забыл уже о такой потрясающей модели, как Mazda BT-50. И вот вам, пожалуйста, представлено новое долгожданное поколение японского пикапа от компании Mazda. Модель сменила поколение и переехала на новую платформу, которая была позаимствована у еще одного японского пикапа компании Isuzu D-Max. В прошлом году я довольно плотно познакомился с D-Max, и должен сказать, что это автомобиль, который отвечает всем требованиям, которые мы предъявляем пикапам. А именно, с одной стороны, простота, с другой стороны, функциональность, и с третьей стороны, надежность и возможности в разных дорожных и внедорожных условиях. D-Max показал себя нормальным, неприхотливым, простым автомобилем. И вот сейчас на базе именно D-Max будет построена Mazda BT-50 третьего поколения. Новая основа, унифицирована не только рама, но и каркас кабины, грузовая платформа и даже часть внешних панелей. Кроме того, BT-50 получил новый двигатель. Представлен вариант для австралийского рынка пока что официально. Но нужно сказать, что очень красивый, на мой взгляд, гармонично вписан интерьер и экстерьер, что немаловажно. Что вот как сделать грубый по своей сути грузовичок, как его сделать похожим на все то изысканное, стильное и утонченное, что мы видим в дизайне новых моделей компании Mazda. Дизайнерам Mazda это удалось. То есть абсолютно узнаваемая внешность пересекается и перекликается со всем тем, что мы видим в других моделях компании Mazda. Это решетка радиатора, затейливая, но при этом такая брутальная. Большая, грубая, в хорошем смысле слова, но и в то же время изящный обвод, фары. Ну, то есть, Mazda узнается, во всяком случае, когда в лицо смотришь автомобилю, узнаешь Mazda сразу. Что в интерьере? По интерьеру Я сейчас открою для себя этот интерьерчик и буду рассматривать его. В интерьере, ну, немного осталось Исудзу, но в то же время руль, приборная панель, центральная консоль, панель с селектором выбора передачи. Здесь тоже узнается Mazda. А хорошо, главное, обтяжка и сидений, такая коричневая кожа, все очень красиво. Вот потрогать бы эти материалы. И вообще российские перспективы появления БТ-50 на наших дорогах нужно оценивать. Об этом я попробую поговорить с представителями компании Mazda в предстоящие выходные, а потом вернусь к вам уже с каким-то видением. Потому что, честно говоря, вот так вот, чтобы пикап для себя рассматривать, не рассматриваю. Но в широком смысле слова я за разнообразие. Я за то, чтобы модельный ряд, уж если компания представила свою продукцию на территории Российской Федерации, чем шире будет модельный ряд, тем лучше для нас. Может быть, хуже для компании, там, в зависимости от затрат на выведение новых моделей на рынок. Но, тем не менее, чем шире, чем больше выбор, тем лучше для конечного потребителя. И, вероятно, этим руководствовалась в том числе и компания Deo, или и компания Ravon, или нет, Deo, нет, Ravon, нет, Deo. Сейчас я разберусь с этой новостью. Секундочку, где она у меня здесь, эта новость? Вот. На российский рынок вернулся Spark, Nexia и Cobalt. Теперь это модели Chevrolet. Нет, все, никакие они не Deo, забудьте. Это модели компании Chevrolet. Три бюджетные модели. Spark, Nexia, Cobalt вновь доступны для покупки в России. Как и прежде, их сборка налажена в Узбекистане. Теперь автомобили будут продаваться под маркой Chevrolet, а не Ravon. Официальный дистрибьютор УзАвто, на российском УзАвто Моторс на российском рынке назвал даже цены на эти новинки. И вот вам, пожалуйста, цены. Я бы с вашей помощью хотел провести небольшую экспертизу, если хотите. Экспертизу потребительскую, перспектив этих уже неоднократно, не в первый раз возвращающихся на наш рынок автомобилей. Почему первые заходы были неуспешными, не очень удачными, это вы должны рассказать. Почему данная попытка ворваться на наш рынок снова будет успешной, это тоже вы должны рассказать. Вот смотрите. Chevrolet Spark, он же Ravon R2, можно приобрести с бензиновым двигателем 1.25 литра мощностью 85 лошадиных сил, автоматическая коробка передач. Chevrolet Cobalt, Nexia Ravon R3 и Cobalt Ravon R4 доступны с 1,5-литровыми моторами, выдают 105 и 106 лошадиных сил, соответственно, сочетаются исключительно с механической коробкой передач. Все, вот здесь я думаю, почему вы будете смотреть на эти модели, в частности, на тот же Cobalt, а не на, к примеру, Vesta? Ну, к примеру, не на Lada Vesta, которая, ко всему прочему, доступна не только на механике, но и с автоматической трансмиссией, которая по факту вариатор, но, тем не менее, автоматическая, так ее привыкли называть на АвтоВАЗе. Вопрос, это просто вопрос к вам. Вот когда вам сейчас нужен автомобиль стоимостью, положим, 750 тысяч рублей и на механике, и с мотором 1,5 литра, 106 лошадиных сил. Вот вы смотрите на него за 750 тысяч, а потом смотрите, а рядом есть Vesta, примерно, наверное, я так говорю, примерно, наверное, за те же деньги. За какие же деньги, это я сейчас посмотрю. Пока давайте коротенечко проведем всенародное голосование в рамках краш-теста. Можно отдельную отбивочку даже не заводить по этому поводу. Или заводить, если мы уже готовы к этому, да? Можем завести.
Моторы.
А, нет, решили не заводить. Ну, тогда просто голосование. Два варианта. Оставим только два варианта, я не хочу остроту размывать этого голосования. Предположим, вам нужен бюджетный, но при этом новый автомобиль. Бюджетный, но при этом новый автомобиль. Этим автомобилем станет Chevrolet Cobalt, вы помните его. Я из достоинств этого автомобиля, из тех достоинств, которые я помню по Кобальту, это только большой багажник. У него действительно реально большой багажный отсек. Все, других достоинств автомобиля... Ну, так вот я не могу вспомнить. Посмотрим на Vesta. И что у нас по ценнику? Стартовая комплектация 1.6. Уже на старте 1.6. 106 лошадиных сил. Механика 644 тысячи. Вот смотрите, 644 за Весту или 720 за Део, который Кобальт, ну или там какие-то R4 названия, неважно. Ну, Кобальт-то вы помните, Шевроле. 134, 21, 35. Лада Веста, 134, 21, 36. Шевроле Кобальт. Возьмите и проголосуйте прямо сейчас. Как бы вы поступили на месте среднестатистического потребителя, которому нужен новый городской седан по цене до 1 000 000 рублей? Притязательно или непритязательно, это вы уже сами выбираете, его привлекательность. Лада Веста 134, 21, 35. Шевроле Кобальт 134, 21, 36. Наверное, я думаю, какая-то экспертиза вашей заинтересованности была проведена компанией, представителем и дистрибьютором этих моделей, будущих моделей Шевроле в России. И, наверное, перспективы моделей были оценены как высокие, ну, оптимистичные. Хотя у меня другое мнение, честно говоря. За 644 Веста или за 720 Кобальт, собранный в Узбекистане. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе, возможно, у вас даже готовый ответ есть на эту тему. Доброе утро.
Доброе утро. Да. Ну вот насчет спарка, конечно, 1.2, это они грубанули с автоматической коробкой, потому что можно и машину было придушить и хотя бы до литра, да, и механику там оставить. Насчет седана за 700, ну вот я выбирал, когда с Матиза вылезти хотел, взял X-Ray себе. Вот, поэтому, конечно, на отечественного производителя. Если бы была у них машина за 500, ну, то есть колеса готовые за 500 тысяч, тогда можно было еще смотреть.
А зачем? Вот давайте предположим, вы выводите эти модели. Вот зачем? В расчете на кого? На что? В тот момент, когда...
Третьи грабли получаются уже.
Третьи. Это правда. Но вот сейчас Datsun уходит с рынка ровно потому, что, я считаю, не выдержал конкуренции, во-первых, с корейцами, а во-вторых, с отечественным нашим автопромом. Ну зачем мне покупать
Datsun? Ну, конечно, потому что наши лучше ставят. Если вы, ну, если бы они ставили за 300 тысяч машину, то, конечно, бы ее бы брали. Ну, условно, там, хоть какие-то 4 колеса, рули, коробочка, да?
Да.
А если этого нету, то, ну...
Согласен. Странно. Ну, есть такое дело. Хорошо. Зачем выбирать из двух зол? Спасибо вам большое. Поло рядом, Солярис есть и Рио тоже. Но я боюсь вас разочаровать, но когда вы говорите о Поло, о Солярисе, ну сюда же можно добавить и Рапид, я так думаю, обновленный, кстати, с которым очень скоро мы начнем близко знакомиться. Но если вернуться, ну, к примеру, тому же Солярису, сейчас, секундочку, я к нему вернусь и посмотрим, что нам обещает Солярис. Стартовая цена 775 тысяч рублей. 775 за мотор 1.4, 100 лошадиных сил на механике. 644, напомню, Веста. С мотором 1.6, 106 лошадиных сил. Разница более 100 тысяч рублей. Если вы рассматриваете автомобиль стоимостью около 700 тысяч рублей, то 100 тысяч рублей – это большая разница. А 130 тысяч рублей – это еще большая разница. Так вот, стартовые версии «Соляриса» и «Весты» отличаются на 130 тысяч рублей по цене. Если уж говорить о высоких комплектациях, вы что там делаете? Стоите, сидите сейчас, что вы делаете? Не знаю. Базовая версия высокого Соляриса, ну, то есть дорогой комплектации, 1 206 000 рублей. А если пакетов туда еще добросать, да и допов, 1 300 000 получится. А Веста заканчивается до 1 000 000, потому что за 1 000 000 вы уже рассматриваете отвязно спортивную Веста Спорт. Все, остановим голосование. Лада Веста, выбирая между двух бюджетных седанов городских, Веста 61%. Шевроле Кобальт 39%. Это договор о намерениях. Это не договор о приобретении автомобиля. Договор о намерениях, и Кобальт уже на старте сильно проигрывает. О чем это говорит? Ну, о чем-то не очень позитивном. Должны быть, вероятно, какие-то еще и четвертые грабли. 548 тысяч автомобилей прямо сейчас, ребята. 548. В баллах, если посчитать пробки, наберется 3 балла. Мы продолжаем следить за ситуацией с человеком на эстакаде на Варшавке. Подробности ждите уже в наших дальнейших эфирах. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.